Вы слушаете программу «Мастера».
Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели. Очередной выпуск программы «Мастера» в эфире. У микрофона Диана Берлин. И сегодня у нас в гостях ведущий научный сотрудник Государственного музея российской литературы имени Владимира Ивановича Даля Павел Крючков. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я должна сказать, что Павел Крючков работает в Доме-музея Корнея Чуковского, заведует сектором истории городка писателей Переделкино, ну и, конечно, заместитель главного редактора «Новый мир». Вообще, литературный критик, звукоархивист, радиоведущий, мой коллега, редактор Павел Крючков.
Ну вот.
Так я, правда, очень рада вас видеть.
Спасибо.
Мы встречаемся с вами в день особый.
Да.
Для всех православных наших слушателей. И мне очень радостно, что в этот день вы у нас в гостях. Потому что, ну, как-то вот я это с детства помню, Переделкино. С детства, конечно, даже не моего, а просто по рассказам. Ёлка, сочельник, рождественская ёлка. Павел, я жду от вас самого интересного рассказа.
Я думал, когда двигался на нашу встречу, о том, что кормилец мой, Корней Иванович Чуковский, соединил себя в своей самой первой сказке, которая была опубликована в приложении к такому народному журналу «Нива», в 1917 году. Оно называлось «Для детей». Он, собственно, его и создал. Я даже принес. Вот всегда жалею, что радиоэфир не позволяет показывать картинки.
Да, когда вы приходите и не показываете, это, конечно, преступление.
Да, но я вам показываю.
Мы исправим
и пусть
это в другой раз,
верит,
в
что
месте.
У меня в руках 1917 года тоненькое приложение для
желтенькое.
Детей.
Желтенькое.
Да, желтенькое.
Ага.
И в нем действительно детские такие произведения чудесные. И Ходосевич, и Надежда Тэфи, и шотландская сказка переведена, и Саша Черный. И здесь начинается поэма Чуковского, поэма для детей «Ваня и крокодил», которая к сегодняшнему празднику имеет самое непосредственное отношение. Почему?
Да, вот почему?
Потому что в этой феноменальной совершенно приключенческой истории, когда Ваня договорился со зверями, которые утащили его подругу Лялю,
да,
что они отдадут девочку назад, а люди раскроют клетки и будут жить все вместе в гармонии, то в этой сказке, а последняя ее часть вышла как раз в декабре, то есть в переходе с декабря на январь, получили подписчики в 1917 году, то там произошла удивительная история. Чуковский ввел в сказку себя. Себя тогда молодого, потому что ему было... Господи, сколько же ему было в 1917 году? Да, как автора.
Как автор.
И встречается с героем этой сказки, исправившимся крокодилом, и куда они отправляются? Они в ожидании рождественской елки. Я вам сейчас прочитаю финал сказки «Крокодил», так, как он был опубликован в 1917 году в декабре. Но поскольку потом наступила другая эпоха, и поскольку Корней Иванович публиковал свои произведения по последним редакциям, да, я думаю, сочельника не дали бы вставить, то у него там уже отправляются просто на елочку. Может быть, знаете, будет даже справедливо, если сначала прочитаю в том виде, в каком мы с вами это знаем.
Да, конечно.
В каком мы читали своим детям, угу, и нам читали, когда мы были маленькие. Кончалась сказка замечательно. Кстати, совершенно чудесной библейской, вообще говоря, метафорой. Там было такое: и наступила тогда благодать, некого больше легать и бодать, смело навстречу иди носорогу, он и букашке уступит дорогу, вежлив и кроток теперь носорог, где его прежний пугающий рог, вон по бульвару гуляет тигрица, Ляля ни капли ее не боится, что же бояться, когда у зверей нету теперь ни рогов, ни когтей, Ваня верхом на пантеру садится, и торжествуя по улице мчится, или возьмет оседлает орла, и в поднебесье летит, как стрела. Звери Ванюшу так ласково любят, звери балуют его и голубят, волки Ванюши пекут пироги, кролики чистят ему сапоги, по вечерам быстроглазая серна Ване и Ляле читает Жюль Верна, а по ночам молодой бегемот им колыбельные песни поют. Сейчас будет библейская метафора, смотрите. Вон в круг медведя столпились и детки, каждому Мишка дает по конфетке, вон погляди, по Неве, по реке волк и ягненок плывут в челноке. Счастливы люди и звери, и гады, рады верблюда и буйволы рады. Сейчас появится Чуковский. Ныне с визитом ко мне приходил, кто бы вы думали, сам крокодил. Я усадил старика на диванчик, дал ему сладкого чаю стаканчик. Вдруг неожиданно Ваня вбежал и как родного его целовал. Вот и каникулы, славная елка. Будет сегодня у серого волка. Много там будет веселых гостей. Едемте, дети, туда поскорей. Знаете, я сейчас заметил, читая, что ведь действительно, как он интересно соединил прошлое, архаику, да, сказки русской,
да,
с модерном,
да,
который он сотворил в крокодиле.
Угу.
То есть Ваня – это традиционное сказочное русское имя, да, Иван-дурак и так далее, и так далее. И как замечательно, что он появляется сам, потому что сказочники появлялись в старинных русских сказках, помните? И я там был, мед, пиво пил, ну, в самом конце.
Пол,
то есть он
сам,
соблюл,
да,
весь канон старой традиции,
угу,
но в то же время сказка совершенно модернистская. И вот понимаете, какая штука. В 17-м году было совсем все по-другому. Никаких славных каникул, никакой елки не было, а был сочельник, рождественский сочельник. А что еще могло быть в той России, в той цивилизации? Нынче с визитом ко мне приходил, кто бы вы думали, сам крокодил. Я усадил старика на диванчик, дал ему сладкого чаю стаканчик, вдруг неожиданно Ваня вбежал и как родного его целовал. Вот и сочельник. Веселая елка, да, понимаете? Так сместилось время. И, конечно, радостно, что сейчас, в 21 веке, и вышел большой том в серии «Новая библиотека поэта», где мы можем читать и старый вариант «Крокодила». Казалось бы, одно слово, а ведь это слово обозначает колоссальное совершенно изменение и в сознаниях людей, и времени, и всего. И когда я думаю вот о крокодиле, и я бы читал своим внукам, надеюсь, я их дождусь, то я бы, конечно, буду читать сочельником, безусловно. Что ж до Переделкина, где Чуковский жил, то, вы знаете, вот к нам в дом Чуковского приходят люди в музей, и очень интересно, в сознании читателей, и это нормально, наверное, Корней Иванович – древний старец. Ну, потому что на всех фотографиях,
ну, сегодня,
кинохроники.
Конечно, да.
В общем, дед Чуковский, его и в семье-то дедом,
да,
называли, это у него такое домашнее было прозвище – дед. И дочь его называла Лидия Корнеевна «дед», и он ей подписывал письма «твой дед», хотя он ее отец, да? Так вот, в Переделкине он написал только одну сказку. Свою последнюю, позднюю сказку, которая, как и «Крокодил», мне кажется, написана далеко не для двухлетних, потому что и «Телефон», и «Айболит», и «Майдадыр» – это все для маленьких, для чтения им вслух. Мы с вами знаем. А вот «Крокодил» – большая вещь, и «Приключения Бибигона», написанные в Переделкине, в конце войны он начал, закончил после победы, напечатал в «Мурзилке» первую часть, а потом случилось постановление журнала «Звезда Ленинград». Сказка замерла, и только в 56-м году с чудесными рисунками Коношевича Корней Иванович требовал, чтобы Коношевич в своих рисунках изображал Переделкин.
Ну,
не,
да,
какой-то там мир, где живет сказочник Чуковский, а именно Переделкин. Она вышла. И я подумал, может быть, в честь нашей встречи послушаем, как Корней Иванович читает начало Бибигона.
Обязательно. Мы послушаем,
да, хорошо,
Павел.
Да.
Но вы меня не сбивайте.
Не, я не буду.
Это программа «Мастера». И вы сегодня приглашены в эту программу, чему я очень рада. Действительно, как мастер, как научный сотрудник, ну, просто крупнейшего нашего литературного музея, как звукоархивист, ну, как замглавного редактора любимого журнала «Новый мир». А с чего вообще все это началось? Вы поэт?
Что? Нет, первоначально. Я никаких стихов не писал никогда. А, писал, но как все дети.
Я же знаю, вы писали
стихи. Писал, писал, но я и прекратил.
Да, и за отделом поэзии.
Да, я заведу отделом поэзии в журнале, но сам стихов, как вы знаете, не пишу.
Как вошел в вашу жизнь вот этот поселок Переделкино?
Переделкино.
Да.
Переделкино вошел очень просто. Мне было 7 лет, у меня обнаружилась какая-то очень странная аллергия на асфальт, и добрейшая врачиха, которая тогда была участковый врач, сейчас ее уже, наверное, давно нет на свете, я помню прекрасно, как я ее звал, соединял ее имя и фамилию в одно слово. Как, знаете, дети соединяют Корней Чуковский,
да, да,
в одно.
Да, да,
я ее называл Дора Соломоновна в одно слово. Она была Дора Соломоновна. И она моей маме сказала, что надо отправить меня куда-то в Подмосковье, где есть сосны, где иной воздух, чем в городе, и аллергия моя пройдет. И меня действительно отправили в детский пульмонологический санаторий номер 39. По полгода учился там, потом в Москву меня привозили. В общем, с 1 по 4 класс вот так я мотался между Москвой и Переделкиным, и вылечили. И нас водили постоянно в некий дом-музей, человека, фамилия которого была отпечатана у меня в голове где-то примерно с 2 лет, Чуковского.
Угу.
Я очень хорошо помню.
В связи с тем, что он написал, у
нас конечно.
Отпечаталось.
Ну, просто потому, что я всегда знал, что именно Чуковский – это родитель Майдадыра, я и Айболита, да? И вот нас приводили в этот удивительный дом, мы поднимались по этой лестнице вверх, заходили в этот кабинет, попадали в эту сказочную дивную атмосферу, и так было несколько раз. Я люблю вспоминать, что когда меня водили же не один раз, смены одна с другой шли, и по дороге я делал то, что сейчас называется спойлер. То есть я начинал своим ребятам рассказывать, что они сейчас увидят. Меня за это лупили. И вот надо сказать, что прошло 10 лет, и окончив школу, это было самое начало 80-х годов, я решил съездить в Переделкино и посмотреть, жив ли некий дом-музей Корнея Ивановича, в который меня водили младшим школьникам. И попал на экскурсию для взрослых.
И все.
И все. И погиб. Потому что я действительно тогда интересовался Серебряным веком, футуристами. И как раз помню, вошел, а Клара Израилевна рассказывала, секретарь Корнея Ивановича, про молодого Маяковского, с которым Корней Иванович много общался, должен был писать предисловие к его первой книге. В его доме Корнея Ивановича в Коколо Маяковский написал «Облако в штанах». Я был всем этим очень захвачен и понял тогда для себя то, что спустя долгие-долгие годы превратил в поэтическую метафору, что Корней Иванович – это такой айсберг, который плывет по океану, но мы-то с вами знаем, что над водой торчит только малая часть айсберга.
Да.
И вот мне открылся тот весь Корней Иванович, литературный критик, теоретик
не художественного. Не было разочарования?
Нет, и было обогащение колоссальное. Угу. Я увидел человека,
то, что бывает.
Бывает. Но я встретился с человеком, способным создавать несколько миров. И эти миры, которые он создавал вместе, объединялись в некую особую вселенную. Это как солнечная система, понимаете? Все планеты индивидуальны, но они неразрывны. И так Корней Иванович неотрывен от своей книги «Живой как жизнь» на русском языке. Вот сейчас я пишу предисловие к очередному ее изданию. Он неотрывен от своих переводов гениальных и Киплинга, и Марка Твена, и О. Генри, и любимого его Уолта Уитмана. Он неотрывен от своей литературной критики. Ведь он первый начал писать о литературе нескучно, так что могли читать просто читатели обычные, а не только другие критики, да? То есть он все время что-то открывал, написал книгу о массовой культуре и так далее, и так далее. Другой разговор, что многие его произведения, написанные в эпоху расцвета его литературной судьбы, претерпели большие испытания, как и сказки, впрочем, которые в 20-е годы запрещались, тот же «Крокодил»,
да,
был подвергнут нападкам Крупской и так далее.
Павел, вы знаете, я вот сейчас вас слушаю и подумала, обязательно нам надо увидеться, встретиться, когда будет какой-то день Корнея Ивановича. Потому что вы о нем можете говорить вот всю
да
нашу программу и весь эфирный день.
В начале апреля.
Вот, в начале апреля.
В начале апреля.
И будет только Чуковский, вы и Чуковский. А сейчас у меня к вам вопрос, потому что вы герой нашей сегодняшней программы. Что такое для вас музей Даля? Вы научный сотрудник.
Да, да. Музей
вот
Даля
для многих это
непонятно. Это огромное, выражаясь словом, которое использовал Борис Пастернак, это огромная корпорация культурная, внутри которой дом Чуковского является одним из отделов. Раньше было слово «филиал».
Опять же Чуковский.
Ну да, мы один из отделов Государственного музея истории российской литературы имени Даля. Я всегда понимаю и чувствую, что дом Чуковского, который многие годы был автономным островом, сейчас часть архипелага. И вот я к вам приехал сюда, действительно, только что вернувшись из Дней русской культуры в Кыргызстане, куда меня руководство Государственного музея нашего истории российской литературы имени Даля доверило мне открывать дни, посвященные дню рождения Чингиза Айтматова.
Ой, это один из любимых
Вот. И я там вместе с сыном Айтматова, старшим, открывал выставку, которую подготовили мои коллеги под знаком Чингиза Айтматова, называлась выставка, читал лекцию о двух замечательных юбилярах. Айтматову 95 лет в прошедшем году, в 23-м, а Гамзатову, Расул Гамзатовичу, 100. Они как Маршак с Чуковским, там 5 лет разницы.
Да.
Будучи звукоархивистом, разумеется, моя так называемая лекция на самом деле была обычным живым разговором с людьми с бесконечным включением демонстрации того, что называется звуковые автографы. Мы слушали голос Чингиза Тарыкуловича и его рассуждения о литературе, о детстве, о природе, об Иссык-Куле. И голос, очень смешной голос Расул Гамзатовича, который с невероятным своим акцентом, мне кажется, он немножко в него играл, читал стихи. И голос Корнея Ивановича, который сидит у себя дома и беседует с переводчиками Гамзатова, с Наумом Гребневым и Яковом Козловским. В общем, я во всем этом купался, и хотя очень устал после этого полуторачасового разговора, был весь мокрый, как мышь, меня слушали и русские, и кыргызы, и русские кыргызы. Публика была очарована не мной, а, конечно, встречей. Потому что живой голос человека – это встреча с живым человеком. Мы только его не видим. Я никаких слайдов не показываю, вы знаете, ничего. Я только включаю голос, и через голос идет встреча с этим человеком. Почему я и очень надеюсь, что мы с вами, ну, может, финал Бибигона послушаем, так хочется.
Обязательно, обязательно. Мы еще не в финале.
Да.
А как вообще вот эти звуковые архивы, автографы, как они к вам попадают? Это же
всегда по-разному.
Огромное всегда усилие.
Всегда по-разному. У меня был, но я его про себя называю учителем, хотя он в одной биографии своей написал, у меня нет учеников, но я всегда считал его своим учителем, Лев Алексеевич Шилов, который составлял десятки и десятки виниловых пластинок с голосами литераторов и своих современников, и записей, которые переводились с фоноваликов, сделанных в 20-е годы в Институте живого слова. Меня все это очень волновало. Мне казалось, что когда ты слушаешь авторское чтение, именно авторское, а не актерское, ты действительно встречаешься с человеком.
Это так.
Да.
Это правда.
Более того, авторское чтение поэта ли, прозаика тоже, вот я же включал записи Айтматова, да, в Бишкеке. Так вот, авторское чтение литератора, например, если мы говорим о литераторе, дораскрывает нам портрет его души и его личности. Открывает некоторые ключики, проясняющие нам то произведение, из которого он читает. Иногда слушаешь, как Борис Пастернак читает стихотворение или Ахматова, и начинаешь с этим стихотворением взаимодействовать гораздо теснее, чем когда ты просто про себя читаешь его глазами. Открывается та самая музыка, та самая музыкальная вселенная. Даже если поэт читает, как некоторые люди говорят, ой, он плохо читает свои стихи. Я всегда смеюсь, потому что он же свои стихи читает.
Вот именно, да. Да-да-да, это очень распространено. Он плохо читает свои стихи.
Да, ну это же бред.
Не надо, да. Давайте послушаем артиста. Нет, тут я с вами согласна. Вы знаете, вернемся к Чуковскому.
Вернемся.
Я же вас вижу.
Хочется. Причем просто... давайте вернемся, знаете как? Давайте вернемся к финалу Бибигона. Вот
давайте,
последние,
давайте.
Последние строчки для детей, которые написал Корней Иванович, я напомню, что после того, как Бибигон появился на даче Корнея Ивановича, его полюбила вся семья Чуковского, внучки Тата и Лена, то есть Елена Цезаревна, Наталья Николаевна. Uh-huh. Наталья Николаевна жива, вот слава богу. После этого происходили разные приключения. Бибигон сражался с индюком Брундуляком, победил этого индюка. К нему прилетела, наконец, и соединилась с ним его родная сестра Цинцинелла. И Корней Иванович в этой сказке, кстати, одной из немногих, перемешал прозу и стихи. И вот он говорит читателю о том, что прилетела Цинцинелла. Он описывает, мы сейчас услышим, кусочек своего дома, а именно балкон, который сохранился. И дальше он говорит, как он будет жить рядом с этим Бибигоном, сам Чуковский, куда он будет отправляться в конце года или в начале года. Бибигон написан в советскую эпоху, и, ну, ладно, подскажу. Он посадит обоих малышей в карман, они же крохотные, и Бибигон, и Цинцинелла, и отправится куда? На стыке декабря-января отправляются и по сей день дети на елочку. Вот давайте послушаем финал сказки «Бибигон».
И все засмеялись, запели, обрадовались, и все сбежались к моему балкону, и мальчики, и девочки, и старики, и старухи, и все они громко кричат: «Да здравствует бесстрашный герой Бибигон! Слава ему и его милой сестре!» И вот как король величаво выходит он к ним на балкон, кивает им влево и вправо, и всем улыбается он. Камзол из зеленого шелка обшит у него серебром, в руке у него треуголка с чудесным павлиньим пером. И алым, сверкая нарядом, мила, весела и добра, стоит, улыбается рядом его молодая сестра. Цинцинелла поселилась у нас вместе с братом в игрушечном домике, и, конечно, мы все постараемся, чтобы ей жилось хорошо и привольно. Я купил для них обоих, для Бибигона и его сестры, чудесные книжки с картинками. И когда идет дождь или снег, оба читают их целыми днями, быстро бегая по каждой странице, от одной буквы к другой, от одной строки к другой. А когда наступит Новый год, я хорошенько упрячу своих крошечных друзей в карман моей теплой шубы, и мы пойдем в Кремль на елку. И воображаю, как будут рады и счастливы дети, когда увидят своими глазами живого Бибигона и его веселую нарядную сестру, его шпагу, его треугольную шляпу, и услышат его задорную речь.
Блеск. Вы понимаете, но я знала, что нам не хватит времени. Я Беру с вас слово. Апрель.
Да.
Да?
Мы о Рождестве сумеем еще немножко
обязательно, перемолвить? Обязательно. Но так как все-таки мы с вами встречаемся 7 января,
да.
Давайте придумаем финал.
Я придумал. Вдруг прям, он вам прямо сейчас, да, вдруг так. Он вам пригодится. Дело в том, что я помню, Диана Ильична, дорогая, что вы, как и я, очень любите даты.
Да.
Дни рождения,
да,
дни выхода книг.
Да.
Вот в ушедшем году исполнилось 80 лет со дня рождения чудесного поэта и моего старшего друга. Я очень его любил. Замечательного человека, музыканта. Петра Алексеевича Синявского, который очень любим православным народом и за свои взрослые песни, и за свои песни для детей. И вот Петр Алексеевич очень был таким дорогим гостем в Переделкине. Он приезжал на костры Чуковского, которые мы проводим уже спустя долгие годы после Корнея Ивановича. И однажды я помню, как он был у нас, сидел в доме Чуковского, и он написал песню о Рождестве. И я очень хотел поделиться с вами и с нашими слушателями.
Она
у меня есть, да. Песня Петра Алексеевича Синявского, которого вот уже, к сожалению, 3 года как нет на свете, но он продолжает быть, потому что я его слышу и по радио, и в фильмах. Это был такой совершенно удивительный человек, родственниками которого были священнослужители, очень верующий, настоящий, такой, знаете, Христов воин, и вместе с тем невероятно добрый, элегантный. Он был вообще музыкант, играл в джазе, и играл с очень крупными джазменами российскими в свои годы, в свои времена. И эта песня «Рождество Христово», которую он написал, очень нежная, мне доводилось слышать, как поет ее и не он сам, а просто поют прихожане в храмах.
И у вас именно это исполнение.
Она у меня есть.
Так,
у меня есть, где он поет сам.
Тогда, дорогие друзья, конечно, мы завершаем именно этим музыкальным фрагментом, но я хочу вам сказать, встреча с Павлом Крючковым нас ожидает в апреле, потому что у меня огромное количество вопросов так и осталось. Я хочу вам напомнить, что сегодня у нас в гостях был ведущий научный сотрудник Государственного музея российской литературы имени Даля, волшебник из Дома-музея Корнея Чуковского. Да, наш гость заведует сектором истории городка писателей в Переделкино, заместитель главного редактора «Новый мир». Но вот вы знаете, для меня вот просто самое главное – звукоархивист. Вот это нас ждет уже потом весной. А сейчас хорошего вам сегодняшнего праздника. Будьте здоровы. Спасибо, Павел.
Спасибо вам. Слушаем Петра Синявского.
Во владеньях инея и снега расцвели хрустальные сады. К нам в окошко с праздничного неба льется свет рождественской звезды. Расцвели хрустальные сады. Льется свет рождественской звезды. Возле елки снова, возле елки снова торжество, торжество, Рождество Христово, Рождество Христово, Рождество, Рождество. В каждый терем, в каждую светелку златокрылый ангел прилетел. Он зажег рождественскую елку и на нас с улыбкой поглядел. Златокрылый ангел прилетел и на нас с улыбкой поглядел. Возле елки снова, возле елки снова торжество, торжество, Рождество Христово, Рождество Христово, Рождество, Рождество. Снится нам в рождественский сочельник вереница праздничных чудес. Сам Господь в чудесных облачениях к нам с тобой спускается с небес. Вереница праздничных чудес к нам с тобой спускается с небес. Возле елки снова, возле елки снова торжество, торжество, Рождество Христово, Рождество Христово, Рождество, 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 Рождество.
Программа «Мастера»